В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Уничтожение реального парламентаризма – одно из доказательств тому, что модель власти в России, вопреки Конституции, перестала быть демократической. Один из организаторов конференции «Россия 1993-2008. Итоги трансформации» Владимир Рыжков убедительно показал, что за 15-летие, за время путинского правления, была сознательно выстроена декорация парламентаризма. Государственная Дума и Совет Федерации, находившиеся на пике влиятельности в период правительства Примакова и представлявшие собой противовес самовластью, превращены законосовещательный придаток исполнительной власти, говорит Владимир Рыжков.
Ослабление парламента, вывод его из политической игры активной, это была осознанная, целенаправленная политика нового руководства страны. И все шаги, которые они предпринимали и предпринимают по сегодняшний день, были направлены на то, чтобы исключить, ослабить парламент как противовес, как балансирующий ведь власти. Первый способ – это создание блока единства. Сегодня, кто забыл, у «Единой России» 315 мест в Государственной Думе, то есть ровно 70% голосов. Шагом по ликвидации политической роли парламента стала реформа Совета Федерации. И теперь Совет Федерации представляет собой очень странную палату, где больше половины членов не имеют никакого отношения к тем регионам, которые они представляют. Все они практически проходят согласование в администрации президента. По Конституции Совет Федерации должен быть палатой регионов. Де-факто после путинской реформы Совет Федерации это просто орган для бывших политиков и для бизнеса, который там покупает места. И третьим шагом постановки парламента под контроль было изменение избирательного законодательства. Законом предусмотрено российским более 40 оснований для отказа в регистрации кандидата или списка или для снятия с выборов. Это рекорд Гиннесса. 30% кандидатов и 30% списков на выборах в России снимается с выборов, либо не допускается до выборов. Все это в совокупности привело к массовым фальсификациям на последних выборах, к кардинальному сокращению политической конкуренции на последних выборах. В России за последние 8 лет кардинально деградировали все три функции парламента. Он де-факто перестал быть законодательным органом, перестал быть контролирующим органом, представительным органом. Парламентский контроль практически приказал долго жить. И как результат этого 10-кратный рост коррупции,
говорил независимый политик Владимир Рыжков. Руководитель Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан уверен, что сегодняшние проблемы России в том, что общество мало спроса на демократические институты.
Как же живет страна, когда есть предложение демократии, а спрос на нее низкий? Если большинство избирателей находится на уровне ему достатка ниже среднего и вносит тем самым очень маленький налоговый вклад в формирование государственности, то для них становится наиболее выгодным поведением требовать бесплатных общественных благ. Потому что они фактически каждый раз большинством принимают решение, что кто-то должен оплатить эти общественные блага. Они не на себя возлагают эту обязанность, а на других. Качели работают. Либо популистские предложения, которые легко подходят, либо покупка голосов избирателей путем денежных инвестиций в выборы, в партии и так далее, и так далее. Потому что, ну а почему, представьте себе, человеку подарили автомобиль, водить не научили. Для него вполне разумно в этих условиях продать автомобиль за 2 бутылки водки, да еще за обещание, что ему повезут на этом автомобиле в правильном направлении. Какие решения реально принимались? Я напомню, что за 15 лет мы имели 2 кризиса конституционного порядка. Публичное обсуждение предложения об изменении Конституции. Это было в 1995-1996 и в 2007 году. Причем второй кризис мы еще не преодолели, он еще не закончился. И мы за этот же период имели 2 системных кризиса, которые не всегда создавались как системные. Это кризис 1998 года и кризис 2003 года, связанный с делом ЮКОСа, манипуляцией на выборах и поворотом к авторитаризму. Кризис 1995-1996 года. Он был решен. Положительно Конституция сохранилась. Но за счет чего? За счет коалиции олигархов, с которыми расплатились залоговыми аукционами. Денежные инвестиции в избирательную систему. Мы потом повторно платили за этот выбор кризисом 1998 года. Дефолт, десятилетие которого мы в августе будем отмечать, это необычный финансовый кризис. Из обычного финансового кризиса мы вышли бы путем девальвации. А мы вышли невиданным миру способом сочетания девальвации и дефолта. Почему? Там столкнулись впервые интересы групп олигархических компаний, двух видов, естественных монополий и банков. Банкам Ужасно была девальвация. А естественным монополиям она была нужна. Выход, дефолт, отмена обязательств. Что поддерживает реальный спрос на демократию? Меры против расслоения населения и поддержания и лучше развития образовательного уровня. Поддержания человеческого капитала. Мы не пошли тогда на социальный вариант. Что же дальше? После кризиса 98 года мы получаем конкуренцию двух видов ресурсов. Денежного ресурса воздействия на демократию и административного. Победа административного ресурса была достаточно вероятна именно после дефолта. Вверху сознавали системный характер кризиса. Президент Ельцин пошел на назначение коммунистов правительств. Конкуренция денежных ресурсов и административных воздействия на демократию завершилась в 2003 году с кризисом ЮКОСа. Хочу заметить, что обе системы, конечно, мягко говоря, не оптимальны для конституционных институтов. Но денежные эти мешки конкурируют между собой, а административный ресурс, как правило, монополь. В итоге мы вошли в систему авторитарного управления и управляемой демократии.
Экономист Александр Аузан описывает систему строительства путей выхода из управляемой демократии к нормальной.
Управляемая демократия вообще-то адекватный ответ на низкий спрос на демократию. Только экономисты называют такую ситуацию плохим равновесием. Потому что предложение демократии снижено и продолжало снижаться, приспосабливаясь к низкому спросу на демократию. Если есть проблемы с существованием национальной политической избирательной системы, это не означает, что не может работать, например, система местного самоуправления, а она не предлагается. Управляемая демократия в этом смысле создала плохое равновесие, она закуприла развитие, но, как ни странно, она создала главную проблему для самой власти, потому что ликвидировала еще и разделение властей. А когда ликвидировано разделение властей, падает качество законодательного процесса, не работает обратная связь, невозможны более или менее серьезные реформы, с 2005 года они перекрылись, и самое главное, невозможна преемственность власти. Как решался кризис столкновений элит в 99-2000 году? Проигравшие имели очень неплохой вид. Они сохранили позиции губернаторов, места в Совете Федерации, фракцию в Государственной Думе. Когда есть разделение властей, по веткам можно рассесться. А когда веток нет, вот попробуйте в этих условиях поделить власть, а ведь передача власти от президента Путина к другому президенту, это не операция между двумя личностями. Там конкурирующие группы, 5-6 серьезных финансово-номенклатурных групп. А веток нет. В итоге 2007 год вызвал конституционный кризис. Партию третьего срока. Институты фактически исчезли. Спрос на институты политические минимальный. Есть личная гарантия. Вся картина российской государственности висит на одном гвозде. А гвоздь говорит, я пойду выйду, я ухожу. В этой системе координат задачки не решаются. И именно поэтому мы получили ту конструкцию, почему я говорю, что кризис не закончится. Скорлупа сохранилась. Президент ушел, но он остался. Возникла конструкция, которая сейчас еще не двоевластие. Но очень вероятно чревато двоевластие. Не потому, что отношения Медведева и Путина испортятся, а потому, что конкурирующие группы будут решать вопросы. И если вопрос не решился там, то они его решат здесь. Двоевластие для страны плохо. Чиновник сам решает, чьи поручения исполнять или не исполнять вообще ничего. С другой стороны, если это такой выход в публичную конкуренцию, то это хорошо, потому что не важно, какие группы конкурируют, важно, по каким правилам они конкурируют. Если это выход в публичную конкуренцию, они начинают искать поддержки у разных общественных групп. Политическая система практически разрушена. Политических партий у нас нет. Когда эта система дает доходы 3-4% населения, демократическая система не может быть устойчивой. Что нужно, чтобы она давала доходы гораздо большему проценту населения? Не 100, но хотя бы 40. Нужно, чтобы они принимали участие в формировании правил. Западные европейцы и американцы сами не помнят, как формировались их системы. В 19 веке очень активно используются и до сих пор используются внепарламентские формы согласования законодательства с различными группами интересов. Мы некоторое время вынуждены будем, может быть довольно длительно, пользоваться суррогатом. Использовать гражданские неполитические институты для исполнения политической роли. Обратной связи, критики, оппозиции, согласования правил. Разделение властей, конечно, придется восстанавливать. И начинать нужно с судебной власти. Спрос на судебную систему в стране есть. Бизнесу невозможно решать контрактные споры при нынешнем состоянии судебной системы, потому что приходится одновременно судиться за границей, а здесь, в России, прибегать к чуть ли не криминальной разборке. Очень плохо между собой сочетается. Доминирующим группам, которые сейчас завершают очередной раздел активов в России, нужно эти активы правовым образом закрепить и защититься от новых рейдеров. Наконец, проблемы массовых групп населения, потому что тот же милицейский произвол не лечится без судебной системы. Чтобы опустить мента, нужно поднять суд. Начинать надо с этого. Мы заинтересованы в том, чтобы возник пестрый парламент. Сильный, но пассивный президент, потому что именно через этот механизм те слои, которые нуждаются в социальной защите, будут апеллировать. Это самый простой, дешевый способ президентской власти. Пестрый парламент, независимый суд и активное профессиональное правительство, которое работает на что? На такую трансформацию институтов, которая наращивает средний класс, снижает разрывы в доходах и восстанавливает человеческий капитал.
Депутат Государственной Думы России 4 созывов Владимир Рыжков вступил в дискуссию с Александром Аузаном.
Ну как вы себе представляете, на практике в России можно создать независимый суд без независимого парламента? Я могу вам сказать, что в 90-е годы Конституционный суд России несколько раз отменял указы президента Ельцина. За последние 8 лет Конституционный суд не оспорил ни одно политическое решение руководства страны в части политических прав и свобод. Конституционный суд промолчал про отмену губернаторских выборов. Конституционный суд не стал оспаривать новый закон о партиях, очень сомнительный. Конституционный суд отказался оспорить новый закон о референдуме, крайне сомнительный с точки зрения Конституции. В российских условиях невозможно добиться независимости судебной системы, если у исполнительной власти нет второго противовеса в лице автономного независимого парламента. Если монополия на власть по-прежнему будет исключительно в руках бюрократии, суд не получит самостоятельности и суд не сможет принимать самостоятельное решение.
Александр Аузан ответил.
Суд исторически намного старше парламента. Суд существовал как независимый суд там, где было любое расщепление властей, как в Европе, скажем, между духовной властью Папы Римского и властью королевы. У нас сейчас расщепление власти, не разделение, расщепление в исполнительной власти возникает. В этом смысле это шанс на создание судебной системы.
Руководитель фонда Индем Георгий Сатаров показал, что во всех странах демократических продолжительность жизни сейчас растет, в авторитарных стабильно, а чаще даже падает. Лишь одно доказательство успеха тех систем. Но есть проблема. Чистое копирование в России западных институтов неэффективно. Нужна подготовка почвы для них и исправление ошибок предыдущего этапа, доказывает Георгий Сатаров.
Дело в том, что те эффективные институты, которые мы пытаемся копировать, они возникали в западных странах не как результаты проекта, а как результат институционального дрейфа. И в процессе этого дрейфа эти институты возникали не как изолированные сущности, а формировались вместе с многочисленными взаимосвязями, с другими институтами, зависимостью от собственной истории, зависимостью от традиций. А когда мы осуществляем трансформацию, то мы что делаем? Мы как бы вырезаем институт, игнорируя все его сопряжения, и переносим в другую среду, где этот институт окружают другие институты, и это приводит к эффектам отторжения вот этих трансплантированных таким образом институтов. Так вот, я напомню, что у нас осуществлялась довольно серьезная трансформация судебной системы, но прокуратура при этом не менялась. То есть прокуратура осталась советской, а судебную власть мы попытались сделать, ну, такой а-ля западную, демократическую и так далее. Поскольку они взаимодействуют, то это не реформированная прокуратура влияет на реформированный суд. Нас ждет новый этап транзита. Это неизбежно. По тысяче причин я перечислю две. Во-первых, предшествующий этап не решил множество задач, которые стояли на старте. Имею в виду интервал 91-93 год. Многое из того, что удалось достичь, скажем, за первый промежуток нашего транзита, где-то вот до 98 года, откатилось назад очень существенно. Многие институты, которые вроде бы начали дышать, развиваться и так далее, разрушены. Это нужно восстанавливать. Нам нельзя повторять ошибки старые, нашей неготовности к тому, что власть попадет в руки.
В интервью «Радио Свобода» Георгий Сатаров уточнил.
Георгий Александрович, вы сказали про модернизацию. А какой это этап модернизации?
две задачи, на самом деле. Одну часть я о ней сказал, это восстановление институтов, и при этом, с учетом возможным тех ошибок, которые были на предыдущем периоде. А второе, это нечто иное, совершенно идеологические, то есть попытка строить не государство времен модерна в его как бы лучшем исполнении по старым лекалам, а попытка строить государство постмодерна, если угодно. Государство времен модерна – это государство, которое еще там, с 19 века брало на себя лидерские функции по протаскиванию граждан в будущее. То есть государство брало на себя функцию показать модель будущего всеми своими ресурсами, туда толкать, и сколько здесь было фантастических провалов на этом пути. А государство постмодерна должно предоставлять обществу гораздо больше возможностей по экспериментам вот этого движения в будущее. А если оно берет на себя какие-то проектные функции, то это должно делаться совершенно иначе, чем это делалось в эпоху модерна, то есть в стиле таких гигантских мегапроектов. Потому что они всегда кончались провалами, независимо от типа политической системы. И в Соединенных Штатах были такие мегапроекты, которые кончались провалами. Ну, можно представить перед собой такую амбициозную задачу, чтобы снова не вставать на рельсы догоняющей модернизации.
А можно ли обойтись на переходном этапе к этой модернизации, например, или на начальном этапе вместо института воспользоваться суррогатами? Ну, не знаю, вместо парламента общественной палаты.
Аузан говорил о проблеме отсутствия партийной системы, о том, что на таком этапе, именно сегодня, некие функции могут брать на себя не политические, не государственные институты. На коротком этапе, мне кажется, это возможно, к сожалению, неизбежно.
Кто заказчик?
Прежде всего, бизнес. Например, спрос на правовые институты проявился в том числе и в заявлениях Медведева, который представляет интересы специфической части российского бизнеса, ну, олигархического бизнеса, олигархического в буквальном смысле этого слова, когда капитал образуется из власти. Этот очень узкий спрос можно использовать.
Механизм запуска.
Здесь логика может быть примерно такая, как в любимом нашем премьером дзюдо. Использовать движение противника для того, чтобы получать преимущество. Ведь у них замысел какой? Сделать такое гетто правовое для защиты крупной собственности. Вот это гетто надо, например, размывать. Хотя оно и так будет размываться, потому что у них очень преувеличенные представления об управляемости этого процесса. Они думают, что это можно построить забор. Вот здесь право действует, а за пределами забора не действует. Это нереально.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Данные, приведенные социологом Левада-центра Алексеем Левинсоном, показывают, что более 25% российских граждан считают верным не какой-нибудь особый суверенный план развития страны, а путь, свойственный Западной Европе.
Доля приверженцев западной демократии не уменьшилась. Ну, там 27 что-то.
Этот вполне осознанный выбор контрастирует с результатами, которые показывают в последние годы демократические либеральные партии. Есть ли выход из кризиса либерализма? Ирина Хакамада уверена, что либералам придется подождать смены поколений.
Ясно, что либерализм в том отношении, в котором он был дискредитирован неправильным воплощением, вызывает отторжение. Ясно, что консервативная элита не могла вырасти в отсутствие рынка в Советском Союзе в качестве идеальной либеральной. Ни Чубайсы, ни Гайдары не могли продемонстрировать истинный либерализм, потому что исторически у них не был заложен. Поэтому и наделано было столько ошибок. Я считаю, что Россия обречена на модернизацию. Будет накапливаться сейчас и произойдет в ближайшие где-то, может быть, 10-15 лет модернизация. И тут я не согласна с любимым мною Сатаровым, не всегда происходит сверху. Да, в России всегда происходили модернизации сверху, именно поэтому они так быстро заканчивались, потому что не происходило смены поколений элиты. А вот в этот раз, несмотря на то, что процесс будет растянутый, если и произойдет реально либеральная модернизация, она произойдет впервые снизу. Реальную модернизацию могут нести только самодостаточные группы населения, абсолютно обеспеченные, которые заработали свои средства вне зависимости от государства. Это не представители сырьевого сектора, это не те, кто получали или давали взятки коррумпированным чиновникам. Это так называемая совсем новая и новейшая экономика, которая начинает развиваться в России. И вот когда эта группа населения достигнет политического возраста 35-40 лет и при этом увидит, что те правила соотношения власти и общества, которые установились, им не нравятся, они предъявят свои претензии на власть. Но второе, нужны союзники. Снизу произойдет модернизация тогда, когда эта группа населения возьмет в союзники народ. Либералы 90-х годов не взяли в союзники народ. Они даже не смогли ничего пообещать людям, потому что социал-демократия, социальная справедливость — это та повестка, в которой всегда нуждалась Россия. Но либералы поступили очень жестоко и остались без союзников. Поэтому проиграли всю модернизацию. И тот авторитаризм, который возник дальше, была абсолютно нормальной реакцией.
Политолог Андрей Рябов усомнился, что у России есть историческое время в 10-15 лет.
Я думаю, что выход этот будет для либерализма, для перспектив очень и очень сложным. И вовсе не с предопределенным победным финалом. Проблема давления патерналистских настроений. Это патерналистские настроения — результат социально-экономической политики последних 3-4 лет. Политика роста доходов, не подтвержденная ростом производительности труда, такое размазывание нефтяного газового пирога. Да, безусловно, не для всех, я это не утверждаю. Но, по крайней мере, для значительной части социально зависимых слоев, и не только бюджетников. Это результат потребительского бума для среднего слоя, для офисного планктона, для офисного пролетариата. И представьте себе столкновение страны с неожиданными экономическими трудностями в условиях вот такого рода настроений. Это проблема коллективного прозрения. Когда неожиданно вдруг оказывается, что все не так. Где тот объем материальных и социальных благ? Где Хургада с Анталией? Где бразильские футболисты в российских клубах? Вдруг? Вот на этого не хватает денег, а мы знаем, что российская экономика отнюдь не столь устойчивая, как хотелось бы. На мой взгляд, это очень серьезное сомнение в том, что автоматически приведет к росту запроса на либеральные ценности, на либеральную политическую систему. Скорее всего, схема либерализации, если она окажется состоятельной, будет вряд ли отличаться от тех, что мы уже неоднократно встречали в нашей истории. Альянс части верхних социальных слоев с наиболее активными частью тех социальных групп, у которых формируется этот запрос. Те, кто до сих пор связывают свои надежды с кризисом, в результате могут, как и в феврале 2017 года, получить совершенно иное на выходе.
Профессор и юрист Михаил Федотов вступил в дискуссию с Ириной Хакамадой и Андреем Рябовым и сделал практический вывод.
Либеральный избиратель есть. Это вот те самые 25-30%, которые Алексей Левинсон нам показал на экране, которые считают, что Запад для образа жизни он предпочтительный для определенной доли населения. Большой доли. Эта большая доля, она не понимает различия между западной социал-демократией и западным консерватизмом. Она понимает, что вот это хорошо. Так вот, нашему либерализму, как политическому направлению, нужно вобрать в себя все вот эти детали западного образа жизни. И западной социал-демократию, и западный социал-консерватизм и так далее. Вот тогда все будет нормально. Тогда избиратель увидит ту партию, за которую ему хочется голосовать. Иначе будет то же самое, что нам сегодня показывали. 2%, 3%.
Профессор, доктор философских наук Алексей Карамурза уверен, что либерализм отнюдь не обречен в России оставаться слабосильным течением.
В цивилизованных странах он уходит действительно на второй план после того, как он окультурил и право, и лево. То есть он сделал социал-демократию и сделал, условно говоря, либеральный консерватизм. Вот тогда он может уйти в свою нишу на 10-15%. Мы еще эту работу не проделали. Мы дошли до того этапа, когда, ну, явно государство не справляется за счет этих вертикалей. Мы уже в 20 веке накушались вертикалей, которые в 17 и в 90-х годах две рухнули под собой, подмяв всю государственность, весь любой порядок.
Возможно ли социал-демократизация существующих либеральных партий и движений?
Социальный либерализм, он достаточно перспективен в России. У нас такое количество нерешенных социальных проблем, что я тоже не согласен с теми, кто сегодня говорил о том, что давайте через 20 лет придет новое поколение. У нас есть масса вещей социально нерешенных. Соединение двух тенденций к демократии, социальной и либеральной демократии, на мой взгляд, это просто императив сейчас существования России.
Говорил профессор-философ Алексей Карамурза. Будет ли в России политическая оттепель? Какой шанс дает объективно существующее уже разделение исполнительной власти между двумя главными политическими персонажами страны, премьером Владимиром Путиным и президентом Дмитрием Медведевым? Возродится ли нормальное разделение власти? Эти вопросы в некотором смысле предмет исследования, которое только начато, в том числе и на Алтайской конференции России 1993-2008 «Итоги трансформации», которые проводили Владимир Рыжков и фонд Эберта. А пока борьба за власть в России разворачивается нешуточная. Так, Институт современного развития, получающий сейчас заказы на разработки концептуальных документов напрямую от президента Дмитрия Медведева, недавно обнародовал анализ состояния институтов современной российской демократии. Итоги неутешительные. Этот документ немедленно подвергся скоординированной публичной травле с помощью серии заказных статей. Авторами в подписанных псевдонимами текстах цитируются практически исключительно мнения персонажей, близких фонду эффективной политики, организованной политтехнологической группировки, 8 лет обслуживавшей режим Владимира Путина. К тому же была организована утечка в прессу отнюдь не новых закрытых критических записок к первым вариантам так называемого «плана 2020», с тем, чтобы столкнуть аналитиков и бюрократов-прогрессистов. Истерическая кампания бывших советников режима, потерявших прежний легкий доступ к механизмам принятия решений в Кремле, показывает, несмотря на заклинания о верности прежнему курсу, реальная конкуренция в верхнем эшелоне власти усиливается, давая шансы на перемены в России. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующем выпуске нашей передачи 13 июля интервью с участником проектов Института современного развития экономистом Александром Аузановым. Продюсер Наталья Гуреева, автор и ведущий Михаил Соколов.